Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма Святой Троицы села Черноусово Белоярского района иерей Алексей Лебедев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог нас всех благословит.
Батюшка, вход Господень в Иерусалим. Великий большой праздник нашего ожидания Светлого Христова воскресения и нашего понимания, насколько мы можем оступиться на своем пути.
У меня такое ощущение, когда читаешь Евангелие, что каждый раз на каждую воскресную службу подходит такой момент, что вот это самое главное в Евангелии. Потом раз, опять, вот это самое главное в Евангелии. А вот здесь еще вот без этого тоже никак нельзя. То есть все евангельские события нас подводят к самому главному событию. И обычно спрашиваю у прихожан, где бы я ни служил там раньше, в Талице, значит, в Луговском или в Черноусово. А вот как раз накануне этих событий спрашиваю, что, какое событие близится у нас. Вот, и все, нисколько не сомневаясь, всегда говорят «Пасха». Подготовка у всех уже начинается, да. Важнейшее событие, вот вход Господень в Иерусалим, он уготовляет вначале не Пасху, а уготовляет вначале он те события, без которых Пасха невозможна. То есть у нас с вами закончился пост, и начинаются самые главные дни, то есть вот пост он заканчивается, и начинаются самые главные дни, это Страстная Седмица, и Церковь, она не воспоминает события, а мы их снова и снова проживаем. Вот сегодня как раз тоже об этом говорили. Вот для чего проживаем? Для того, чтобы не быть Иванами, не помнящими родства. И Господь, прошлое воскресенье, да, мы служили, что «Се восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников». Вот, наверное, отправная точка, ради которой и совершается и Рождество, и зачатие непорочное. Вот это вот событие очень важно, его не пройти мимо. Потому что ученики идут и пекутся о чем в прошлое, значит, воскресенье мы с вами читаем Евангелие, что «Господи, дай нам сесть одному по правому, а другой по левому сторону от Тебя в Царстве». А им же всем уже уготованы престолы, то есть вы сядете судить 12 колен Израилевых. А ученики идут, малодушествуют, думают, что понимают, что что-то должно произойти, но думают о мирском. Самое-то главное событие – это то, что через буквально там несколько дней произойдет величайшая, и трагедия, и без этой трагедии не может ничего быть, потому что Господь на это и пришел, будет происходить распятие, то есть когда, говорит, поражу пастыря, разыдутся овцы. И вот важно, чтобы мы вот этот вот момент не пропустили, потому что Пасха, ее нету без распятия. И важнейшие, наверное, дни начинаются, которые после поста, это Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, Великий Четверг, не чистый, а Великий Четверг. В этот Великий Четверг очень важно быть в храме, в этот день будет устанавливаться, будет установлено уже, да, мы проживаем снова и снова. Это самое главное таинство Святой Евхаристии, литургия, на которой вино и хлеб претворяются в тело и кровь Господни. Но многие об этом не знают. Почему? Потому что средства массовой информации или дезинформации у нас начинают там строчить там, различные виды информации, которые человека отводят от храма. Вот. А важно в этот день, а может быть даже все дни, у кого есть возможность побывать и прожить вместе со Христом вот эти дни, то есть и ты тогда переполняешься этой благодатью, то есть проживаешь это, рассказывать можно сколько угодно рассказывать, но когда человек находится в храме, а то может быть еще там батюшка даст почитать что-то, то вот это благодать на благодать. Вот. И, конечно, да, как на ваш вопрос, чтобы постараться, насколько возможно быть со Христом. То есть вот эти дни, оно самое, наверное, такое событие, и в году, и в жизни, да, когда происходят величайшие события, когда Господь предает Себя за наши грехи, для того, чтобы мы имели спасение. А у нас часто бывает такой момент, когда человек в храм, если не ходит, то вся его Пасха заключается только в куличах и Пасхах, и яйцо крашеное. То есть, да, мы там все это красиво, с детьми, там еще с чем-то, но в этом нет жизни. А важно самому попасть на богослужение. Может быть, вот, ну, тоже даю такой, как бы, самая бесполезная вещь, да, совет. Это те, кто не читал Евангелие, взять, почитать Евангелие. Вот у нас Евангелие будет читаться вот сейчас на этой седмице. А мы полностью прочитываем Евангелие за там 3-4 дня просто вот на службе. Те, кто не читал Евангелие, взять, прочитать Евангелие. Те, кто читал Евангелие, взять, почитать апостольские послания. Кто читал евангельские апостольские послания, взять, почитать это Евангелие, апостольские послания с толкованием. Вот, попробовать приложить это к себе. Может быть, пойти сходить на исповедь. Ну, то есть, у кого какая занятость, у кого какой труд. И, исходя из того, из своей занятости и труда, то есть, вот эту седмицу, великую седмицу в году прожить вместе со Христом и с его учениками. И тогда Пасха у нас будет совершенно, она будет другая. Ну, то есть, если когда мы проживаем все эти события вместе со Христом.
Батюшка, обычно вот люди воспринимают вашу проповедь, я так вот представляю себе, да, что вы говорите в этот день, или все-таки вы чувствуете, что вот это вот простая обыденная, обыденный такой подход к празднику превалирует? Или, ну, тут не угадаешь, у каждого человека по-своему сердце откликается.
Ну, важный тоже момент, то есть я понимаю, что люди, ну, как бы к Пасхе все равно готовятся, да, и вход Господень в Иерусалим тоже готовятся, да, ну, то есть мы не можем отложить свои, скажем так, совсем житейские дела, и вот здесь надо сочетать, как вот мы читаем, все две жены сочетают, то есть и Марию, и Марфу, то есть Марфа печется о том, чтобы всех накормить, приготовить вербочки, приготовить там, значит, угощение. А Мария же благую часть избрала, я же не отымется от нее. То есть сидит около ног Господа Иисуса и внимает Его словам. И здесь, я думаю, каждый человек в храме вообще, в принципе, да, вот любой, то есть мы вообще абсолютно разные, то есть разный духовный уровень, разное понятие о Боге, ну, кто не учится, по крайней мере, да. И поэтому, конечно, каждый приходит со своим, и, не, и даже одну и ту же проповедь каждый слышит именно по-своему, то есть исходя из своих, ну, как сказать, из жизненного опыта, из того, чего он читал, там, был, не был на исповеди, опять же, ну, то есть человек может приходить в храм, еще ни разу не исповедоваться, например. Вот, то есть у него это свое, то есть пока, ну, как бы скажем, внешнее занимает, то тоже, то, значит, надо прийти в храм, надо осветить вербочку. Человек может, ну, пока еще не исповедуется, не причащается, может быть, еще даже и не молится толком, да, но, как сказать, я когда первый раз сам приходил тоже в храм, то был такой момент, что, ну, как бы душа просит в храм, а как, зачем и почему, объяснить не можешь. И тогда вот это внешнее, оно пока заполняет, как бы вот, ну, важно, что человек все равно пришел в храм. То есть говоришь, кто-то слышит так, кто-то слышит по-другому, кто-то стоит на своем, что, ну, даже вот тут был такой момент, что пост не важен, я говорю, как не важен. То есть, ну, когда в свое время говорил проповедь, что надо за постом не забывать и о, ну, скажем там, не только о делах милосердия, а самое главное, чтобы мы менялись сами. Вот метаноя, это, в смысле, покаяние по-гречески звучит как метаноя. Метаноя – перемена образа мысли, мышления, а не просто прийти, там, значит, рассказать около батюшки с крестом и Евангелием свои грехи. Господь знает наши грехи. Важно, чтобы мы после этого еще и менялись ради этого. И Господь, вот сейчас происходят, ну, будут происходить на этой седмице вот события, ради которых Христос и пришел. Это на иконе Святой Троицы, мы если с вами посмотрим, да, Рублева, Андрея Рублева, там Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, и в центре стоит одна единственная чаша. Это как раз та чаша, которая должен для того, чтобы спасти людей в будущем. Христос должен прийти на эти события. То есть иначе как бы Пасхи-то и не будет. Поэтому, да, каждый приходит по-своему, каждый слышит по-своему. То есть, ну, я думаю, что с Божьей помощью, как бы человек, который начинает ходить в храм, то он не сразу, может быть, но жизнь его начинает меняться, самое главное. В нем идут перемены, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Ну, опять же, как притча о сеятеле, да, что вышел сеятель сеять, там, Слово Божие, вот, и кто, какое-то упало при дороге, какое-то упало, значит, на сухую землю, которое-то упало в терния, которое-то упало на добрую землю, и даже та, которая упала зерно на слово, да, на добрую землю, и то принесло плод сам 30, сам 60 или сам 100. То есть это тоже настолько, насколько человек, ну, скажем так, готов воспринять. И, наверное, хочется коснуться вот той Евангелия, которое сегодня у нас с вами читается. «В те дни, когда приблизился Иисус к Иерусалиму, вошел в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с ней, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». То есть вот здесь уже как бы в толковании идет важный момент, что он едет не на лошади, потом не на коне, да, что конь это воинствующий, а едет на ослике, на которого еще никто даже и не садился. То есть мирный царь идет. «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, они привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». И вот здесь небольшое отступление, то есть это мы когда шли крестным ходом, может и для нас с вами точно так же, может быть для многих, кто там строго держит пост, там, значит, много молится, там, и вот, ну, прям такой подвижник, ну, сам для себя, да. Ну, мы шли крестным ходом, и вот нам такую подарили тоже подарок, что когда, говорит, ослик шел, на котором сидел Господь, и ему бросали одежды и ветви, значит, под ноги, ослик думал, что это для него. Вот, чтобы нам тоже как бы не начать мнить о себе там что-то такое. Вот, постилали вещи по дороге, одежду по дороге, другие резали ветви деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних!» Это тот самый народ, который сегодня кричит «Осанна», а буквально через несколько дней будет кричать «Распни его, распни». То есть все ждут, опять же, ну, многие, не поголовно, конечно, все, но даже ученики идут с Господом и ожидают, что он идет для того, чтобы принять царство. Вот. А он царство, как он говорит, не от мира сего у меня царство. «И народ, который пришел, весь город пришел в движение, говорил: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сеясь Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидова», вознегодовали и сказали ему: „Слышишь ли, что они говорят?“ Иисус же говорит им: „Да, разве вы никогда не читали: „Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу“? И, оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь». То есть Господь уже знает, что будут происходить, какие события, вот, и уже готовится к этому, делится с учениками со своими, но ученики, как вот, ну, Господь говорит в некоторых местах Евангелия, слыша, не, видя, не видят, и слыша, не слышат. То есть почему? Ну, сокрыто пока от них это еще знание, потому что события не произошли, и вот там много мест Евангелия, где ученики разговаривают, и потом по воскресенье Господним то же самое, да, что они идут, его не узнают, и говорит, когда он идет и беседует с Лукой и Клеопой, то есть они потом спрашивают, не сердце ли горело в нас, когда он шел с нами. Поэтому, ну, как вот я всегда, когда Евангелие начинаешь, раньше думал, только вот надо взять Евангелие на проповедь только из кусочек вот этот, зачала, да, вот. Но Евангелие, оно же все взаимосвязано. И для проповеди тоже бывают такие моменты, когда вот, ну, читаешь там маленькое какое-то событие, да, там, за там буквально одной строчкой там, или за несколькими словами скрывается целая книга или как минимум там какая-то история. Вот, поэтому важно все-таки Евангелие читать. Почему? Потому что это та книга, которая зовет человека к жизни. То есть там многие ответы на многие вопросы. Вот. И вот эти события, которые, если мы их не проживаем, то есть поверхностно их судить, момент важный, вот это надо все прожить. Вот. И человек может знать, там, может быть, даже наизусть Евангелие, да, ну просто как сказать, как книгу. Но если он этой жизнью не живет, то для него там некоторые события, они просто проходят мимо, он их не замечает. Так же, как и ученики вот в данном случае.
Знаете, батюшка, хотела такой момент вспомнить, как раз по поводу того наших ощущений происходящего. Потому что, мне кажется, сакральность и величие происходящего, ну, мало того, что и погода показывает, общее настроение, потому что мне кажется, что есть какое-то общее настроение у города, у населенного пункта. Вот в 2010 году, готовился митинг против строительства храма Святой Екатерины на историческом месте, там, где стоит сейчас часовня. Было такое предложение, был проект восстановить храм в том первозданном виде, в котором он был, значит, до того, как его снесли. И либеральная общественность, молодежь, там депутаты и другие товарищи, Леонид Волков там был, небезызвестный, они собирались выйти на митинг против храма. И началась полемика не в соцсетях тогда, это было на сайте, значит, Ура.ру. Я помню в комментариях под информацией, что, значит, будут выходить против храма, наденут белые ленты, тогда вот это был знак такого либерализма, с белыми лентами против храма, все как положено. Ну, я, значит, это были мои первые опыты комментариев, я там билась, значит, за храм, меня, конечно, побивали очень сильно, и все такие, все в пятницу выходим, все как один, значит, будем там, наш девиз, я говорю, а девиз у вас будет «распни его, распни»? И такая тишина в комментариях какое-то время. И представляете, они перенесли, я не знаю, безотносительно, наверное, этого комментария, они перенесли, по-моему, то ли на субботу, то ли на воскресенье. Вообще после Пасхи, по-моему, это произошло. А собирались в Страстную Пятницу. То есть вот, видимо, вот понимание того, что они собрались делать, и что это будет именно в пятницу, и как это будет, ну, восприниматься, оно превысило даже их вот этот вот восторг от предстоящего вот этого великолепного события, этого митинга антихрамового. Я просто так хорошо это запомнила, что они взяли и решили перенести. То есть каждая душа чувствует, что происходит в эти дни, даже если она ничего об этом не знает.
Ну, душа же, она христианка. Просто, ну, как вот я говорил, да, когда первый раз шел в храм, вот именно, как сказать, вот подход, по зову сердца, вот прям хочу в храм. Зачем хочу, почему хочу, не могу объяснить. Ну, у многих, скорее всего, так. Просто, как, ну, в одной из книжек прочитал про лукавых, они говорят, мы вам тысячу причин найдем, чтобы в храм не пойти. Иногда вот, ну, ради такого вот этого дела, да, что, ну, очень смелые люди, атеисты, очень смелые, уважаю. Это же надо вот, как сказать, уважать человека, который понимает, что вот он закончится, и после него там 2 килограмма удобрения для фикуса останется, как в каком-то фильме было сказано.
Кстати, на этом митинге 2010 года есть фотография, у меня юноша стоит, у него плакат впереди, перед ним написано «Бога нет, успокойтесь и наслаждайтесь жизнью». Мне всегда интересно было, как вот он сейчас живет.
Дай Бог, чтобы вот те его взгляды, которые он там выходил и, как сказать, проповедовал, да, там, молча с этим плакатом, чтобы они поменялись. Потому что если мы сейчас с вами посмотрим события, которые происходят около Лавры, вот там эти танцующие люди, я еще думал, что-то должно было произойти. Вот, ну, не может, вот, чтобы вот просто так было. И, ну, то есть я за этим не следил специально, ну, вот, опять же, смартфон. Там все события, они, как сказать, самые важные. Только включаешь, они уже, грубо говоря, практически на экране.
Ну, если вы можете пояснить, новое... батюшка, что там произошло?
Около Лавры собралась толпа народа. Значит, и одна девушка певчая стояла на коленях и молилась. И вокруг, значит, этой девушки там с музыкой, значит, начали танцевать разные люди. Молодежь там, престарелые. Вот все это снято было на смартфон, выложено в сеть. И, ну, как бы у меня был такой момент, что я думаю, ну, не может быть, вот, ну, как бы Бог поругаем не бывает.
То есть они ерничали, издевались над ее молитвой?
Не просто над молитвой, они вокруг нее танцевали, прыгали, скакали, что-то пытались ей там поговорить. Я даже потом рисунки увидел, там, значит, стоит на коленочках вот эта девушка с крестом в руках, значит, молится, а вокруг нее пламя, и из этого пламя, ну, лукавые духи, вот те, которые танцевали, только тут, ну, как бы человек вот так вот увидел и нарисовал, как будто бесы вокруг нее скачут. Ну, и, в общем-то, дело закончилось, как вот я и говорю, Бог поругаем не бывает. Всем, кстати, советую, я же, да, тут на правах рекламы, скажем, да, вот, ну, опыт свой, что найти книгу «Пасха красная» и почитать. И вот там очень, ну, там не сказать, что супер много таких вещей, но очень много вещей, которые, историй, да, которые показывают о том, что на самом деле Бог поругаем не бывает, что те люди, которые идут против Бога, как сказать, осознанно, именно осознанно, да, там, ну, в грех может любой человек впасть, мы никто не безгрешен, да, а когда вот эта вот беснующаяся толпа вокруг нее танцевала, то один из человеков, в общем, у него летальный исход. И ясно, что это не от того, что он просто скакал там и устал, да, легко отдохнуть, да, то есть вот Господь поругаем не бывает. То есть когда приехала скорая, там проверяли, в общем, он уже не подавал признаков жизни. То есть нельзя, ну, такими вещами баловаться. Вот, но опять же, ну, могу из этой книги, допустим, пример тоже привести. Это Шамардино. Это рядом с Оптиной пустыней, ну, недалеко, женский монастырь, значит. И вот там история такая, что конец, видимо, 80-х годов, как раз перед открытием уже храмов, отдали Оптину пустынь, значит, и две женщины шли, значит, хотели попросить, ну, воды просто, ну, пешком шли напиться. Зашли к женщине, говорит, а у нее на печке дети сидят. Одна говорит, ну, как бы не в себе, вторая девочка не в себе, и третья девочка не в себе. Да как так-то? Ну, ладно, один ребенок, что вот, ну, в таком состоянии, ну, говорит, не два, и тем более уж не три. Говорит, да я, говорит, всех врачей уже обошла. И, говорит, тут, когда с лагерей начали отпускать священников, и у нас, говорит, сюда батюшка пришел в Оптину пустынь. Вот, и я, говорит, пошла к нему, дверь только открываю, еще даже вопрос не задала, а он, говорит, мне сразу отвечает, твой муж колокола, говорит, с церквей сбрасывал и, ну, как бы языки вырывал, а ты хочешь, чтобы твои дети разговаривали? И то есть вот там таких вот несколько историй, поэтому вот эта вот толпа беснующаяся, которая будет, да, там вот на Великую Пятницу, сейчас она кричит там, что «Осанна Вышних», благословен гряды во имя Господне, и буквально через там несколько дней произойдут события, которые, ну, потрясут весь мир. Хотя, в принципе, ну, как бы в нашей ситуации мы сейчас это тоже все видим, и когда идет борьба, не дают поставить храм, и когда, значит, ну, те события, которые происходят на наших границах, то есть что Америка, Европа, они уже, ну, отказались от Христа. Ну, поэтому здесь такие моменты серьезные. Я бы, наверное, еще добавил сюда, у нас будет вот этот Великий Четверг, будет удивительная тоже служба, в которой Христос берет только своих учеников и устанавливает таинство святого причастия. Тоже бы пригласил всех, кто по возможности в храм, кто может поисповедоваться, кто может причаститься, значит, причаститься и внимательно тоже послушать слова Евангелия. То есть у нас с вами как раз есть еще время на подготовку. То есть вот это важнейшее событие тоже перед распятием Господним. Господь устанавливает таинство тела и крови своих. А празднуют они тоже Пасху, только Пасху иудейскую тогда собирались всей семьей и воспоминали выход евреев из плена египетского, и Господь тоже будет этот, ну, вместе с учениками этот праздник, как сказать, справлять. Но он-то уже знает, что произойдут те события, которые, ради которых он приходит, ради которых вот эта вся красота, благолепие и радостные крики в данный сегодняшний день. И там есть один из таких моментов, который мне всегда хотелось бы, чтобы это было у нас в семьях. Там такая традиция, что, говорит, самый младший из семьи подходил к самому старшему и спрашивал, зачем мы сегодня собрались. И тогда самый старший, ну там дедушка там, или прадедушка, он начинал рассказывать от начала создания мира и по вот этот момент, когда он происходила, вот эта иудейская Пасха, рассказывал всю историю народа иудейского. Вот. И нам бы хорошо тоже такую завести себе традицию, чтобы дети спрашивали у взрослых про вот события, которые вот сейчас происходят, самые главные события вообще всего человечества. И чтобы самый старший мог ответить, и не просто ответить, а еще и жил бы этой жизнью, и тогда бы наши детки не из мультиков, там, допустим, изучали Евангелие, да, а из жизни своей семьи, как писал Себастьян Брандт, да, 500 лет назад еще, ребенок учится тому, что видит у себя в дому родители, пример ему. И вот когда у меня, тоже вспоминаю, совсем еще маленькие детки были, стоишь, молишься, крестишься, значит, и они стоят рядышком с тобой, тоже молятся и крестятся так, как могут. Вот, и иной раз это очень умилительно. А вот подрастая как раз, вот, чтобы у нас это в каждой бы семье христианской был вот этот вот, вот такая традиция, чтобы мы и каждый праздник могли рассказать, и историю от создания мира для того, чтобы... как, для чего пришел Христос, и что за события происходят, и почему, почему яйцо красное, почему Пасха, почему куличи, то есть вот. И тогда это будет все живое, то есть самое главное, чтобы мы за вербочками, крашенным яйцом, Пасхами и куличами не забывали самое главное – Христа.
Батюшка, вот сложная задача. Я тут как раз вам два вопроса хочу объединить в один, который я хотела вам задать. У меня дочь преподает в воскресной школе, и мы обсуждали с ней, как рассказывать о входе Господнего в Иерусалим. Мы вспомнили про то, что вы говорили про ослика, чтобы не возгордиться, но это как раз детям такой понятный образ, да, вот ослик идет, ему ветви бросают под ноги, под копытца, и он такой важный. Мы ведь каждый кричим «распни его, распни». То есть получается, что мы его встречаем, Господа, и потом каждый из нас, не то что какие-то злые люди, которые не понимали, что происходит, а мы, каждый человек, своими грехами. Я правильно понимаю? То есть это тоже детям надо донести? И как им это донести?
Я педагог. С образованием педагогическим. Второй момент. Я отец маленьких детей. И когда мы тоже эти моменты у себя дома проговариваем, то, опять же, ну, я еще и священник же, да, то надо понимать, что то, что в психологии называется возрастной психологией, она, ну, во-первых, работает, во-вторых, то есть это самый главный момент, который у маленьких детей нету таких грехов, они не могут распинать Христа вообще. Поэтому это, ну, даже неэтично, может быть, как сказать, говорить детям. Ну,
а до какого возраста неэтично?
Да, вот шестилетки точно не надо, а может быть, даже еще лет 7-8, ну, говорить об этом можно, но не они еще распинают Христа, это точно. Потому что они приходят на исповедь, я знаю, какие, как сказать, в чем они каются. Вот. Здесь, может быть, с детьми как раз нужно... Ну, я вот ставил такой момент, когда человечки, вот, ну, про исповедь, да, чтобы они понимали про грехи, вот. И как-то мне Господь положил на сердце, когда мне дали в Талице воскресную школу, тоже там надо было урок провести, и тоже ребятки были разновозрастные. Для ребенка, может быть, понятнее будет это, когда мы хотим, как Господь говорит, я стою при дверях и толку, ну, то есть стучу. Вот. И на одном из рисунков было так, что ручки нету на двери. Говорят, ну, там ребенок нарисовал, ручки на двери нету. Он говорит, а как Христос-то войдет? Говорит, что ручки-то нету. Он стоит, стучит, а зайти не может. А ребенок отвечает, а говорит, ему изнутри должны открыть. И вот тогда мне Господь положил как бы на сердце, то есть я там, ну, класс, обычные ребятишки там, может быть, они даже толком там еще не совсем церковные, только-только, может, приходят в храм с родителями, начинают. Вот. И Господь сравнивает наше тело с храмом, с храмом. Храм Духа Святаго. Тела ваши, суть храм Духа Святаго, не оскверняйте его. Вот. И тогда я нарисовал на доске мелом храм, вот, и говорю, а кто чем любит заниматься? И вот там дети там начали, кто-то там компьютерные игры, кто-то там покушать, значит, у кого-то там какие-то игрушки, клюшки. И вот я внутрь этого храма все это нарисовывал, значит, все, что они там любят. Вот, и, ну, как бы так красиво получилось, в общем-то, понятно все. И спрашивают, как вы думаете, вот Христос захочет в такой храм прийти? И они, то есть через привычки, через игры, там, через что-то вот такое. Но это вот просто как-то Господь дал так вот, на сердце положил. Вот. Можно об этом с ними говорить, с, ну, с детьми. Те, кто постарше, там уже можно, конечно, по-другому. Там уже, как сказать, там, по отношению к родителям, вот, против грехи, против пятой заповеди, позиционируя их, конечно, на Христа тоже. То есть что, как Господь сказал, да, почитайте родителей ваших. Кто почитает, благо будет, и долголетен будешь жить на земле. Вот. Кто злословит, значит, смертью да умрет, это еще в Ветхом Завете сказано. То есть, и вот через вот такие как бы простые моменты, то есть близкие для ребенка, потому что Господь, он может, как сказать, от родителей зависит в первую очередь, я так думаю, что вот как родители живут, то есть, исходя из родительского опыта, они могут ребенку преподавать, а не так, что батюшка раз в неделю поговорил с детьми о Боге, значит, а всю остальную седмицу, там, шесть дней, они, и этот седьмой, полчасть этого седьмого дня, да, живут они в обычном мире, значит, в игрушках, там, в беготне, там, ну, кто в чем. Поэтому важна здесь помощь родителей. Ну, и обязательно все-таки смотреть на возраст. Для детей возраст это тоже, ну, как важно.
Ну, малыши радостно встречают, махая веточками, Христа. А мы, взрослые, распинаем или нет?
Ну, здесь надо для себя брать, как сказать, трезвый подход, что понимать, что никто не безгрешен в первую очередь, да? Вот, потому что иначе мы будем просто унывать, что унывать от того, что мы не святые. Вот. А самое главное, наверное, все-таки, ну, как бы я для себя брал, по крайней мере, в крестном ходу, да, то есть вот мы шли к Серафиму Саровскому, батюшке, на столетие прославления, вот, и первое время, когда начинаешь в крестном ходу идти, хочется скорее прийти в Дивеево, почему, ну, как бы вот в Царство Небесное, да, почему, потому что я там прочитал, что кто туда придет, там, тому и Киев, и Иерусалим, и Афон, значит, вот, а когда начинаешь идти, и там дня 3, там 7, 14 дней идешь, да, вот, и дальше. И вот за это время начинаешь понимать, не прийти главное, а главное путь. То есть в этом пути как раз вот там, вот он трезвый становится такой именно путь. Почему? Потому что ты ежедневно тренируешь себя жить по-христиански. Попробуй ни с кем не поругаться, попробуй никому не сделать замечания, попробуй там не ответить, когда замечания делают лично тебе там что-то, да. Вот это и есть, как сказать, христианская жизнь. И когда доходишь до вечера, там, ну, что обязательно надо со всеми помириться. Солнце да не зайдет в гневе вашем. То есть пока еще солнышко не село, надо со всеми успеть помириться. Почему? А потому что завтра уже, может быть, этого человека здесь не будет. Он не умрет, нет, он будет живой, все нормально, но он уйдет из крестного хода и на всю жизнь запомнит то, что вы ему, или он тебе сказал, или ты ему сказал. И вот можно вот этот опыт переносить в свою жизнь, в семье, с окружающими там, и так далее. Вот, когда мы трезвимся, то есть, и, конечно, у нас не получается. Почему? Ну, как сказать, это тренировка всей жизни, то есть, и даже, причем не только жизни, но даже после смерти. Даже после смерти, потому что пока нас Господь не примет к себе в Царство Небесное, там, на 40-й, допустим, день, да, то лукавые могут нас даже по выходу из тела говорить, а, ты нас победил, это у кого-то из святых есть, ты нас победил, он говорит, нет, нет, еще нет, и вот только когда он попал уже к Господу, он сказал, вот, а теперь, да, теперь победил. Мы все время находимся в тренировке общения, в тренировке прощения, вот, не держание обид, не злословить, там, не врать, может быть, не лукавить там где-то и как-то. То есть это школа такая, школа для Царства Небесного. Поэтому кто в силах, тот, да, может понимать, что каждым своим грехом мы там гвоздики вколачиваем, Господи, вот ты потерпи, я еще пока погрешу. Но тоже путь по-своему, тоже путь, потому что есть, как сказать, нам Господь сам говорит, да, что будут последние будут первыми, и первые будут последними. Кто-то начинает идти и всю жизнь ведет борьбу с грехом, а кто-то в последнюю секунду скажет: «Господи, я заблудился, прости меня, и Господь его примет в Царство Небесное».
Спаси, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог нас всех благословит.